Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму «Еўразум». Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце. Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі затрымалі некалькі дзясяткаў баевікоў, якія рыхтавалі правакацыю са зброяй. Ці магчыма адначасова ліквідаваць беспрацоўе, павысіць заробак і панізіць кошты, як патрабуе Лукашэнка, высвятляў наш журналіст. Крым праз 3 гады. Без расійскага пашпарту ні працы, ні лячэння. Гэта асноўныя тэмы аўторка 21 сакавіка. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
21 сакавіка Александр Лукашэнка нечакана заяўляе, што сілавікі затрымалі дзясяткі баевікоў, якія рыхтавалі правакацыю са зброяй. Па словах кіраўніка краіны, яны трэніраваліся ў адмысловых лагерах, адзін з якіх знаходзіўся ў раёне Бабруйска і Асіповічаў. Журналісты Еўрарадыё абтэлефанавалі прадстаўнікоў КДБ, пракуратуры і следчага камітэту Беларусі, але ніхто так і не здолеў нічога удакладніць. Пра прычыны з'яўлення баевікоў ды іншых людзей, якія спрабуюць прарвацца праз мяжу з трацілам, правесці патроны ды гранаты, мы распыталі палітолага Арсенія Сівіцкага. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне нашаму госцю ў студыі, а гэта Арсеній Сівіцкі. То затрымалі джып, які нібыта прарываецца праз беларускую мяжу, едзе з боку Украіны і ў ім паўно зброі, то зараз нейкія лагеры, нейкія баевікі, якія збіраліся, таксама нейкія узброеныя, я не ведаю, там ці пераварот, ці што ўчыніць. Што гэта такое? Пра што гэта сведчыць? Ці можна ўвогуле верыць гэтай інфармацыі?
Хутчэй за ўсё ёсць група сілавікоў сярод спецслужбаў, якія спрабуюць нейкім чынам Александра Лукашэнка даводзіць інфармацыю, ці наогул яго дэзінфармаваць адносна рэальных пагроз, якія існуюць для нацыянальнай бяспекі Беларусі. А відавочна, што сітуацыя зараз у Беларусі даволі напружаная, асабліва сацыяльна-эканамічная, і сам больш сяго сёння Беларусь прысуецца з усходу, а не з захаду, бо Расія паводзіць сябе вельмі жорстка, недружалюбна, прымае меры эканамічнага, інфармацыйнага, энергетычнага і нават ваенна-палітычнага ціску, якія падрываюць беларускую стабільнасць. І людзі выходзяць на плошчу не дзеля таго, каб падтрымаць Статкевіча ці іншага апазіцыйнага лідара, а дзеля таго, каб выказаць свой пратэст супраць пагаршэння сацыяльна-эканамічнага становішча. І хутчэй за ўсё, тут мы таксама бачым дэзінфармацыю вышэйшага кіраўніцтва адносна матываў гэтай пратэснай актыўнасці. То бок, па заявах мы бачым, што Лукашэнка лічыць, што гэта, ну, відаць, пратэснай актыўнасці, інспіраванай апазіцыі, пятай калёнай і гэтак далей. На самой ж справе мы тут у зусім іншай сітуацыі знаходзімся, у сітуацыі вельмі жудаснага пагаршэння сацыяльна-эканамічнага становішча, і выходзяць людзі, якія былі яшчэ ў 2015 годзе ў базісным электараце Александра Лукашэнка. І я бы хутчэй за ўсё вось гэтую сітуацыю з аднаго боку разглядаў як спроба адной групоўкі спецслужбаў дэзінфармаваць Александра Лукашэнка. Па-другое, ну, таксама мы не можам гэта выключаць. Можа, гэта такі элемент інфармацыйнага псіхалагічнага ціску на насельніцтва, каб просто люди не выходзілі на дзень волі 25-го, то бок спроба неяк запугаць і дамагчыся эфекту, калі людзі просто застануцца дома сидзець.
Адразу ўзгадваецца сітуацыя плошча 2006 і тагачасны старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі Сухарэнка, які там расказваў страшныя гісторыі пра пацукоў, там якія там з дапамогай якіх хацелі атруціць ваду, патруціць бедных пратэстных беларусаў. Гэта сітуацыя нагадвае тую сітуацыю 2006.
Так, яна нагадвае, і гэта таксама нам дае падказку на тое, якое ведамства зараз прасоўвае гэтую лінію. Але справа ў тым, што, ну, вядома, што прафесіяналы так сябе не паводзяць. Я маю на ўвазе прафесіянальныя дыверсіянна-разведчыя групы ці прафесійныя незаконна ўзброеныя фармаванні, якія рыхтуюцца, ну, заўсёды за межамі у спецыяльных лагерах трэніровачных, якія, ну, заўсёды супадаюць з трэніровачнымі лагерамі і вайсковымі часткамі ўзброеных сіл у тых краінах, дзе яны рыхтуюцца.
Пятая калона непрафесійна рыхтуецца,
ну, можа,
на закопу ўлады.
Ну, гэты гісторыя выглядаюць неяк фантастычна. Ну, калі там пад Асіповічамі, дзе таксама лакалізованы ваенныя часткі беларускіх узброеных сілаў, пад Бабруйскам таксама, і, ну, як бы яны там цэлыя лагеры трэніровачныя арганізавалі за гэты час, ці як бы вось рабіць такі даклад вярхоўнаму галоўнакамандуючаму пра тое, што нібыта ў Літве, Польшы, Украіны таксама існуюць трэніровачныя лагеры толькі на падставе сведак нейкай там жанчыны, якая прыйшла ў амбасаду і напісала ліст, ну, прабачце, гэта неяк таксама фантастычна выглядае.
Ці не азначае гэта, што прыйшоў час, я не ведаю, тут надзвычайнае становішча аб'явіць напярэдадні 25 сакавіка?
Ужо трэба было даўным-даўно ўводзіць ваеннае становішча, бо, на жаль, не гледзячы на ўсе вось гэтыя фантастычныя навіны пра баевікоў, пра джыпы, якія прырываюцца, там, пра лагеры, вельмі велика рызыка таго, што правакацыі ўсё ж такі адбудуцца. Але гэтыя правакацыі адбудуцца і будуць інспіраваны не тымі, на якіх зараз указывае ўлада. То бок, сама ж ўлада і сваімі інфармацыйнымі повадамі і тымі метадамі, якімі яна спрабуе супрацьстаяць пратэснай актыўнасці, я маю на ўвазе вось гэтыя ананімныя парамілітарныя групы, якія нібыта звязаны ці не звязаны з Міністэрствам унутраных справ, але якія паводзяць сябе як сапраўдныя, ну, ДРГ ці незаконныя ўзброеныя фармаванні, бо не маюць знакаў адпаведных, па якіх іх можна ідэнтыфікаваць. І то бок вось такімі ўсімі сваімі крокамі сама ж улада стварыла інфармацыйнае прыкрыццё для таго, каб тут з'явіліся сапраўдныя дыверсіонна-выведчыя групы і незаконныя ўзброеныя фармаванні, якія б выкарысталі пратэсты дзеля таго, каб правесці тут нейкія правакацыі, тэрарыстычныя акты і гэтак далей.
Я нагадаю, з намі ў студыі сёння быў Арсеній Сівіцкі. Дзякуй, што былі разам з намі. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Зноў жа вяртаемся да заяву Александра Лукашэнкі падчас працоўнай паездкі ў Магілёўскую вобласць. Толькі гэтым разам абмяркуем яго выказванні пра будучыню беларускай эканомікі. Напрыклад, кіраўнік краіны паведаміў, што ніякіх эканамічных рэформаў у Беларусі не пагражае. Але пры гэтым ён запатрабаваў, каб у бліжэйшы час было знішчанае беспрацоўе, значна павышаныя заробкі, а кошты ў крамах пры гэтым заўважна панізіліся. Цікава, што гэта адбываецца адразу па пасля сустрэчы з прадстаўнікамі міжнароднага валютнага фонду. Ці сапраўды гэта сведчыць пра правал перамоваў з МВФ, ці магчыма ўвогуле ліквідаваць беспрацоўе, павысіць заробак і панізіць кошты адначасова, і чаго насамрэч чакаць ад эканомікі краіны, гаворым з галоўным аналітыкам Альпары Вадзімам Іосубам. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё і привітанне Вадзіму Іосабу, старшаму аналітыку кампаніі Альпары.
Добрый день.
Асноўным ньюсмейкерам у нас апошнімі днямі з'яўляецца Александр Лукашэнка. Апошняя заява, што нам трэба тры пытанні вырашыць, і ўсё будзе добра. Па-першае, стрымаць рост коштаў. Па-другое, падняць заробкі. Па-трэцяе, знішчыць беспрацоўе. Ці магчыма гэтыя тры пытанні вырашыць Беларусі ў бліжэйшы час?
К сожалению, наверное, не в ближайшие, одновременно эти три вопроса решить не придется. И когда я только увидел такую формулировку, у меня сразу возникла стойкая ассоциация. Есть такое понятие в финансах «невозможная троица». Есть очень простая и доступная аналогия на уровне анекдота. Когда, например, строительная бригада дает объявление «выполним работу быстро, качественно». Качественно, дешево. Выберите одновременно любые два пункта.
И добра, и хутка, и якостно. Немагчыма, можно ти добра и хутка, але не якостно, ти добра и якостно, але не хутка, ти хутка и якостно, але не добра. Вось. И тут у нас, как вы лечите, вот такая немагчымая троица, так?
Да, и вообще тут стоит вспомнить еще недавнее заявление главы государства, касающееся экономики, когда он предлагал, что тех, кто не хочет работать, мы работать заставим, можно выкапывать ямы, закапывать ямы, строить заборы и их красить. В чем фокус? Задачу довести зарплату до заветных $500 никто не отменял. И тут вот какой парадокс. Очевидно, что вновь созданные рабочие места по покраске заборов и рытью ям, это будут очень малооплачиваемые рабочие места. А тут надо понимать очень-очень простую арифметику, доступную любому четырехкласснику. Есть в стране средняя зарплата. Каждое созданное рабочее место с зарплатой ниже средней делает вот эту среднюю зарплату чуть-чуть поменьше. Будет много таких мест с низкой зарплатой, а средняя зарплата в стране ощутимо уменьшится, а не повысится до $500, о чем нам настоятельно намекают.
Ну, вот, наведываючи предприемство «Кранаспан» у Могилевской области, Александр Лукашенко сказал, что 350 тысяч человек, хутчэй за ўсё, атрымаюць некваліфікаваную працу, фарбаванне платоў, так, выкапванне ямаў.
Ну да, если они, например, получают, скажем, половину от средней зарплаты, то надо, чтобы еще столько же людей новых стало получать, ну, в полтора раза больше средней зарплаты, да, то есть порядка $750, и тогда вот будет шанс вот выйти на эти 500. Но где взять вот эти 350 человек, которые вдруг будут получать $750 в эквиваленте, напомню, все-таки у нас в долларах не получают, совершенно непонятно.
То бок, задача по знищению беспрацовья для 350 тысяч человек, и она у себе хавая еще одну задачу по подвышение заработку для инших 350 человек.
Да, то есть она прямо противоречит задаче поднять среднюю зарплату по стране. И просто даже не с каких-то там моральных или теоретических там рассуждений, вот просто арифметически.
А что с взаимозалежностью заработков и коштов? Я так разумею, что, ну, коли не наупростовая залежность, то все ж таки есть залежность. Коли растут заработки, то растут и кошты, бо...
Значит, есть способ безопасного роста заработка. Об этом, кстати, тоже упоминал глава государства, что рост заработков должен быть привязан к росту производительности труда. Лучше сработали, больше произвели, что очень важно, продали то, что произвели. Вот за счет этих денег можно обеспечить рост доходов, и с другой стороны прилавка эти доходы будут обеспечены большим количеством товаров, если мы говорим грубо. И, собственно говоря, роста цен не происходит. Но правительство в самых своих смелых мечтах допускает рост производительности труда, ну, я сейчас могу точную цифру не вспомнить, но порядка 1-2%. Соответственно, вот настолько можно обеспечить и рост доходов, если действительно такой рост производительности произойдет, без угрозы для ценовой стабильности, не больше.
Як мы у статистыцы можем убачить этот рост вытворности працы? Я это чему пытаюсь? Потому что, коли мы убачим падение вытворности працы и рост заробков, это, я так зразумел, на простый шлях до девальвации.
Производительность труда, ну, ее Белстат считает отдельно, но ее при желании можно посчитать, что называется, самостоятельно. Очень простой показатель. Это то, что произвели, можно за основу взять и ВВП и разделить на занятых в экономике. Кстати говоря, отсюда как бы напрашивается простой вывод, что можно достичь роста производительности труда, если производить столько же, сколько производим, но заняться сокращением занятых. Да? Числитель тот же, в знаменателе меньше людей, значит, на каждого человека как бы больше выработки приходится.
Олег, это так само суперечить поставленные задачи.
Совершенно
мы,
верно.
Наоборот, мусим подвысить колькость занятых на 300-350 тысяч человек.
Совершенно верно. И вот это как бы очередной парадокс, очередное противоречие вот в этой невозможной троице.
Александр Лукашенко сегодня поставил мету не у 500 долларов, а у 1000 рублей. Вадим, як у финансового аналитика, хочу запытаться, у чем розница поміж тим, що чиновник каже 500 доларів заробку, і поміж тим, що чиновник каже 1000 рублів.
Если не останавливаться на таких деталях, что на сегодняшний день 1000 рублей – это, ну, по курсу чуть-чуть больше, чем 500 долларов, все-таки обещания, которые звучат в белорусских рублях, они реальнее по одной простой причине. Есть различные способы, часто не очень хорошие, например, взять, напечатать денег, но, по крайней мере, выполнить это обещание, да? Вот как бы все получили по 1000 рублей, все довольны. Обещание сделать всем по 500 долларов выполнить, если экономика это не позволяет, невозможно. Причин этому две. Первая причина. У нас, к сожалению, нет печатного станка, который печатает доллары.
То вот, есть... я думаю, шмат кто сумует по таким станку.
Так или иначе, зарплату мы выдаем в рублях, а эквивалент как бы долларовый считаем по курсу. То есть, если мы хотим разогнать зарплаты, включается печатный станок, раздается всем куча денег, но при этом изменяется курс. И опять как бы заветная величина в 500 долларов уже не 500. Да, можно еще больше раздать рублевых зарплат, в какой-то момент опять достичь этих 500 долларов, опять вырастет курс, и окажется, что это не 500.
То бок, тут есть невеличкий хитрик такие, можно, саправды, довести заробок до 1000 рублев, Олег, это будет не 500 долларов. Ну, то бок, может быть, один месяц это будет... 500,
да, да, да.
А далее это будет там.
Совершенно верно. Но при этом я бы к этому на самом деле относился бы не как к хитрости, а все-таки как к маленькому шагу в верном направлении. Ну, это не отменяет то, что обещать как бы зарплату и в 1000 рублей в данной экономической ситуации, мягко говоря, не самое умное занятие, но обещать фиксированную сумму в чужой валюте, в той валюте, которую мы не можем печатать, это вообще, скажем так, откровенная глупость, и это противоречит тем усилиям по дедоларизации, которые, в частности, последние годы предпринимает Нацбанк.
То бок, дедоларизация достигнула всех.
На самом высоком уровне.
И так само Александр Лукашенко сказал несколько слов на конт того, як мы будем досягать заробку по 1000 рублёв, ці докладней сказать, як мы не будем досягать гэтага заробку, было сказано літаральна тое, што тыя рэформы, якія нам прапануе, ну, нехта там збоку, яны нам не патрэбныя. Тыя рэформы, якія нам патрэбныя, нам ніхто не прапануе чамусьці, і таму мы будзем дасягаць большых заробкаў, змяняючы тое, што ў нас ўжо ёсць на дадзены момант, удасканальваючы. Ці звязаная гэтая заява з візітам прадстаўнікоў Міжнароднага валютнага фонду, які быў зусім недавно, визит не сподеванный, визит не официйный, а лет тем не меньше размова с Александром Лукашенком была.
Тут как бы остается гадать, связано это или не связано, по крайней мере, то, что у нас в последнее время происходит в стране, ну, даже в сфере экономики, финансов, оно как бы все друг с другом взаимосвязано. Можно задать простой вопрос, а почему мы сейчас имеем те зарплаты, которые имеем, и они, например, ниже тех, которые у нас были, скажем, в конце 2014 года в том же валютном эквиваленте. Чья в этом, ну, в кавычках, заслуга? Заслуга в этом той экономики, которую мы имеем. Да? И если так бояться слова реформа, если ничего не реформировать, ничего не менять, просто вот логический вывод, ну, доходы дальше будут падать, доходы и дальше, население дальше будет беднеть. То есть единственный выход как бы из этой ситуации – разобраться, что не работает, и начать вот это, то, что не работает, активно менять.
А это, в принципе, и называется реформами.
Совершенно верно. А, собственно говоря, ответ на вопрос, что не работает, он известен уже несколько лет. Если как бы у кого-то в белорусском правительстве, для кого-то это было не очень очевидно, опять же, несколько лет назад это уже сформулировали эксперты и Всемирного банка, и Международного валютного фонда. Вообще, как бы проблем много, одно там их перечисление может занять достаточно времени. Но так, если говорить на макроуровне, так вот сгруппировать, собственно говоря, две основные проблемы – это неэффективность белорусского госсектора, это раз, и два – отсутствие социальной поддержки населения в нашем социально ориентированном государстве. И все как бы вокруг решения этих проблем и вертится.
Цікаво, что это и есть два ключевых пытания, которые ставят перед белорусскими уладами эксперты Международного валютного фонда. Менавито скорочение державного сектора и менавито пошуки и выпрацовка некого механизма адресной допомоги для тех людей, яких держава мусить подтримливать подчас, ну,
реформ кризисов,
реформ, да, и усяго такого, что может отбыться ближайшим часом. И, ну, отповедно, коли Александр Лукашенко кажет, что мы не будем реформовать ничего, значит, мы отмовляемся вырашать этой задачи, принамсі тими методами, какие нам подказывают с Заходу.
Вопросы структурной реформы экономики – это уже вопросы не экономические, скорее это политэкономические, на границе экономики и политики, потому что действительно во время проведения реформ благосостояние населения может упасть. Это как бы неизбежная плата за то, что если реформы пройдут, потом благосостояние начнет расти. Как бы альтернатива – это не делать реформы, как мы видим, без реформ у нас очень прекрасно, благосостояние падает.
Справа,
это
ты,
один
что
момент.
С реформами может упасть, а без реформов оно просто падает на очах.
Да, да. Второй момент. Нужна политическая воля решиться на эти реформы. Раз. Два. Нужна воля признать, что вот то, что мы много-много лет строили, наконец построили, что являлось предметом нашей гордости, это не работает. И это надо менять. Мы видим, как тяжело дается признание ошибок, там, не знаю, признать один декрет ошибочный, да, как, насколько упираются, признать, что все, что строили в экономике, как строили, сама модель этой экономики, она ошибочна, ну, я даже не знаю, услышим ли мы такое признание в обозримом будущем.
Дякую, Вадим. У эфира Еврорадио был старший аналитик компании «Альпары» Вадим Иосуп. До побачення.
Всего доброго.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Працягваем серыю рэпартажаў Еўрарадыё пра паўвостраў Крым. Тры гады таму адбылася анексія Крыма Расіі. У гэтым годзе на паўвостраве пабывалі нашыя журналісты Алесь Пілецкі і Зміцер Лукашук, якія падрыхтавалі серыю рэпартажаў. Сёння Алеся распавядзе вам пра двух хлопцаў, што не жадаюць мірыцца з уваходам у Расійскую Федэрацыю. Адзін з іх усе тры гады жыве па ўкраінскім пашпарце, а іншы ўзначальвае цэнтр украінскай культуры ў Сімферополі. Слухаем.
Вясной 2014 года заявы на атрыманне расійскага пашпарта жыхары Крыма пісалі проста на працоўных месцах. Жыхар Сімферополя Міхаіл працаваў менеджэрам у невялікай мясцовай кампаніі. Кампанія пераехала ў Кіеў, Міхаіл застаўся ў Крыме і напісаў заяву на адмову ад расійскага грамадзянства. Пра што трапіў у дзіўную сітуацыю? Выслаць з Сімферополя яго не могуць, ва ўкраінскім пашпарце штампа па рэгістрацыі на паўвостраве, але і жыцця не даюць.
З самага пачатку 2014 року всім запропонували отримати російські паспорта на державних підприємствах, на в бюджетних організаціях. Прямо заповняли заяву прямо на робочому місці, щоб люди скоріше отримали російське громадянство, отримали російський паспорт. Я зараз ніде не працюю, бо відсутність громадянства російського не дозволяє мені працювати. У мене немає жодних російських документів, немає ні віду на жительство, нічого. Не медицинскую страховку, нічого немає.
Ще одна велика проблема, по словах упартого українця, це медицинське обслуговування. Щоб користатися послугами державної медицини, громадяни РФ повинні мати медицинскую страховку. Для її отримання, відповідно, необхідно мати хоч ніякі російські документи.
Найголовніше проблема – це фінансові, звичайно. То я не маю права займатися ніяким видом економічної діяльності. Не відкрити підприємство, не офіційно працевлаштуватися. Я повинен тут взяти у держави Російської Федерації дозвіл, щоб я працював у себе вдома. Я принципово це не хочу робити, тому я так працюю десь в Києві, там щось комусь пишу, щось
роблю. Як у нас кажуть, от стати індивідуальним предпримальником.
Я не можу, я маю взяти дозвіл у Російської Федерації, у себе вдома. А для мене це принципово, тобто я не хочу. Ще дуже така велика проблема – це медичне обслуговування. Щоб мені взяти їх страхування медицинське, офіційне, я повинен взяти якісь документи російські. У мене теж їх це немає, тому якщо мені доводиться захворіти чи ще щось, я вимушен звертатись до якихось так приватних клінік, платити гроші і вже слуговуватись. Тобто на державну медицину я не розраховую.
Статистики про кількість кримчан, які весною 2014 года відмовилися від російського громадянства і протягують жити на півострові з українськими пашпортами, не існує. Розказують, що одразу після референдуму у відділах по громадянству і міграції навіть утворилися черги з незгодних, які хотіли покинути себе документи з тризубом. Пазней російські чиновники обвестили, що кримська регістрація в українському пашпорті буде з'являтися своєособливим аналогом дозволу на жихарство. Таким людям можна легально набувати майомость, брати шлюб, отримлювати спадщину. 9 сакавіка група жихаров Сімферополя відзначала день народження Тараса Шевченки. Прийшли до помніка, склали квітки. Улади акцію не дозволили, удільників попередили у прокуратури об недопущальності екстремістської діяльності. Але обійшлося без арештів. Відовочний прогрес. Український культурний центр Сімферополі існує нелегально. Російської регістрації нема, помешкання невеликий покой по мірам 3 на 4 метри. Леонід Кузьмін, який веде тут курси української мови, каже, що сам не користається йою на вулиці.
Использую только при общении со своими соратниками, скажем, сторонниками, украинцами. Лично я в Симферополе не использую. Во-первых, может быть, непонимание. Непонимание не то, что вот зачем ты на ней говоришь. Уже такой агрессии нет, как в 2014 году было, когда кидались только за украинский язык на людей. А непонимание о том, что могут подумать, что вот понаехало. Приехал ты сюда, вот, и что ты тут вообще делаешь? То есть в этом плане, а не то, что ты там это крымчанин, говорящий на украинском языке. То есть, а так люди общаются в украинской церкви, между собой на украинском языке, даже вот здесь конкретно тоже на украинском языке.
До 14-го года у Симферополя было 7 украинских школ, во всех інших были украинские и крымско-татарские национальные классы. У ВНУ обовязково выучалась украинская мова. Після референдуму 2014 года українська мова у Кримі заховала свій офіційний статус, але українських школ на півострові більше нема. У былой українській гімназії залишилося тільки кілька класів з викладанням на українській мові. У інших школах виключно факультативи. Згодно з офіційними даними, українську мову у Кримі тепер вивчає 12 тисяч чоловік.
Ну, со школами достатньо все складно. От по Сімферополю можна сказати, що із всіх шкіл можна виділити тільки бувшу українську гімназію. Это вот там в будущем учебном году будет открыт, я так понимаю, один первый класс украиноязычный. И сейчас там сохранилось тоже примерно по одному классу на параллели на украинском языке обучения. Ну, там есть гораздо больше, там есть изучение украинского языка, а в отличие от других школ, где он фактически есть только как факультатив. И то факультатив в большинстве он числится на бумаге. То есть по приказу он должен быть, а он не работает.
Покуль Украинский культурный центр Симферополя існує за кошт ахвирования у былых жихаров півострова, якія после 2014 года выехали на материковую частку Украины. Допомоги от официального Киева нема. Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Дякую, Олесь. Больш падрабязныя гісторыі хлопцаў, а таксама іх фота вы можаце паглядзець на нашым сайце eurorado.fm. Там створана адмысловая рубрыка «Крым 3 гады». Бліжэйшыя дні мы працягнем знаёміць вас з жыццём паўвострава праз 3 гады пасля анексіі Крыма. Так што не прапускайце ніводнай праграмы «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў і першы скандал на «Еўрабачанні 2017». Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага «Шоу-бізу». Служба безпеки Украины подрыхтовала решение об забороне на уезд Украины удельницы Евробачения 2017 от России Юлии Самойловой. Документ об забороне уезду подрыхтованы, поведомил керовник СБУ Василий Грицак журналистам. Ранее информация про Самойлову была занесена в базу даденных сайта «Миротворец» за наведывание Крыма после аннексии. Акрамя таго, у базе дадзеных сайта «Миротворец» ёсць інфармацыя пра мужа Самойлавай, Алексея Таранова. Яму таксама інкрымінуюць незаконнае перасячэнне дзяржаўнай мяжы. Тым часам вядомы брытанскі спявак Робі Вільямс заявіў, што хоча прадстаўляць Расію на міжнародным музычным конкурсе «Еўрабачанне». Пра гэта ён паўжартам сказаў у эфіры перадачы «Пусть гаварят» на расійскім першым канале. Робі адзначыў, што яму падабаецца гэтае маляўнічае музычнае спаборніцтва. Польскі гурт Radio Slam, у якім грае былы фронтмен мінчан The Tubes, выпусціў кліп. Нагадаем, некалі гурт The Tubes быў даволі папулярны ў Беларусі, аднак пасля спробы пераезду ў Польшу спыніў існаванне. Гітарыст Константин Пыжоў, басіст Стас Мурашка, цяпер удзельнікі украінскага праекта «Валянцін Стрыкала». А бубначы фронтмен каманды Стас Ламакін асеў у Польшчы і стварыў там гурт Radio Slam, які грае музыку вельмі падобную да тупсаўскай. Разам са Стасам у Radio Slam граюць два маладыя польскія музыкі. Разам яны працягваюць прабіваць сцяну тамтэйшага шоу-бізу, шмат выступаючы ў клубах і на фэстах, удзельнічаючы ў конкурсах. Radio Slam выпустили кліп на свой апошній сингл «Save the Day». Режисером ролика став Антон Волков, мінчанин, які скончив Академію мастацтва, а тепер працює на телебаченні. Red Hot Chili Peppers ушанували пам'ять померлого недавно Чака Берри, виконавши на концерті у Ванкувері кавер на його пісню «Johnny B. Good». Трек, виконаний у духу перцев, повольно перейшов у їх власну композицію «Me and My Friends». Той же самий хіт Берри зіграли Green Day під час виступу у Канаді. Музики додали у виконанні саксофона соло. За минулые выходные кавер на «Johnny B. Good» так само сыграли на своих концертах Sting, Bon Jovi, Gene Simmons и The Roots. Трек, який вийшов у 1958 році, займає сьоме місце у рейтингу 500 найвялікших пісень за всю історію по версії часопіса «Rolling Stone». Ed Sheeran повідомив, що разом з ним у новий тур у підтримку альбома «Divide» поїде Джеймс Блант. Автор хіта «You Beautiful» буде виступати на розігреві у молодішого колеги під час відкриття гастролів по Північній Америці. У межах американського тура Sheeran дасть 48 концертів, гастролі стартують 29 червня. Абодвух музыкаў даўно звязвае сяброўства, і апошні ўзяў непасрэдны ўдзел у творчасці Бланта, напісаўшы адну з песень для яго будучага альбома «After Love». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».